Радио «Вера» представляет. Полярная Одиссея.
Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин. Мы с вами путешествуем по русскому северу. Путешествуем мы вместе с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы в удивительном месте. Добирались мы сюда непросто. Ну, когда мы говорим о русском севере, мы все время держим в голове то, что здесь множество мест, куда добраться непросто, но иногда необходимо сделать какое-то усилие для того, чтобы увидеть подлинную какую-то красоту, ощутить что-то историческое, важное и природно важное, и то, что это вот рядом с тобой в России находится. Мы в Розогорах, старинное село. Добирались мы, как я уже говорил, непросто. Сначала до города Онега, потом через реку Онега переправлялись. Если вы путешествуете на автомобиле, то есть возможность автомобильной переправы. Ходят пассажирские теплоходики с одного берега на другой. И оттуда уже там вас, если вы без машины, встречают частники, которые, вот как нас с Игорем, могут довести за полчаса 40 минут до Варзагор. Сами Варзагоры находятся на берегу моря. И, в общем, другой дороги сюда нет. Только если зимой, вот существует зимник, тогда напрямую можно проехать через Онегу по зимнику. А так вот сюда как-то дорог не построили пока, и вряд ли когда-нибудь построят, но в этом тоже есть своя прелесть. Мне кажется, местные жители просто не задумывались о том, что к ним можно когда-нибудь проведут дорогу.
Ну да, потому что местные жители – это поморы, а поморы путешествовали, как правило, именно по морю. И вы знаете, когда подъезжаешь к Варзагорам, то первое, что обращает на себя внимание, что это возвышенность. Это именно гора, не случайно.
Ворзлеса, а гора – это уже русское прибавление.
Да. Очень многие топонимы на русском севере, они такие двойные. Там есть и финно-угорская часть, и славянские корни добавляются. И вот, на самом деле, мы стоим сейчас на высоком яру, потому что здесь высота над уровнем моря примерно около 40 метров. То есть это действительно гора, и очень близко расположена к самому берегу. Здесь очень вообще в этой части Онежской губы большая полоса приливов и отливов, когда море уходит, это тоже очень живописно. И это, конечно, вот само по себе обращает внимание, но на самом деле вот от, собственно говоря, от той точки, где хорошо видно море, до того комплекса поморских храмов, в котором мы с вами сейчас отправимся, достаточно большое расстояние, около 1 километра. И все-таки надо и туда сходить, и вот, собственно, проходя по грунтовым дорожкам этого старинного поморского села.
Ну, мы скажем, что один комплекс, тройник традиционный северный, а второй – это кладбищенский храм.
Да, кладбищенский храм Зосима и Саватия, да, мы его с вами сейчас практически не видим, ну да, мы проезжали мимо него, когда ехали на машине. И вы знаете, еще что обращает на себя внимание, вот этот вот крест, который стоит, собственно, вот на дорожке, которая идет сейчас к морю, крест поставленный в память о поморах, а вот удивительных людях, которые когда-то населяли эту часть русского севера. Это потомки славянских колонистов, прежде всего новгородцев, которые здесь, конечно, смешались и с местным населением, и которые жили морем, потому что вот на этих, собственно, землях, как вы заметили, Алексей, совершенно справедливо, здесь берег моря и болото. Вот такая полоса тянется не только вдоль Онежской губы, но и да, дальше к Золотице, к Архангельску. В общем, эта местность для сельского хозяйства мало подходит, поэтому люди действительно жили морем. И вот это на самом деле поморское говоря, это язык поморов, который, он, конечно, это тоже русский язык, просто это некий диалектизм. И удивительная пословица поморов, какие, например, поморы оставили нам свои мудрые изречения. Например, дал Бог рыбу, дает и хлеб, да, потому что рыбу продаешь, хлеб покупаешь.
А если мы уже как-то с вами говорили о Соловках, вспомним, что из рыбьих костей фактически мололи муку.
Да, и была и такая мука, хотя она, конечно, русскому человеку хлеб не заменяла. И радость, и горе по морю, все от моря. И вот, знаете, Борис Шергин, о котором мы тоже уже вспоминали во время наших путешествий, оставивший замечательные поморские сказы, он упоминает там одну очень трогательную традицию, когда по морю отправлялись в путь, а суда их были совсем несовершенны, совсем не похожи на современные яхты или рыболовецкие суда, а по морю иногда отправлялись в путь вообще на кораблях без палубных, то есть фактически они были открыты всем ветрам и водам, и льдам, если их затирали льды где-нибудь на севере, они были всегда готовы к смерти. У поморов всегда в этом дорожном комплекте была чистая смена белья. Если оказывалось так, что спастись уже невозможно, что где-нибудь там льды затерли и назад дороги нет, то помор себя готовил к смерти, одевался во все чистое, друг друга они исповедовали, ну, отпевать они не могли друг друга, это может делать только священник, но молились напутствуя друг друга, и вот так вот умирали, оставляя свои косточки где-то там на новой земле или на Грумонте, как они говорили. А уходили-то по морю в плавание вот именно из таких мест, как это. Вот это вот, собственно, вот Варзогора, это одно из тех мест, откуда по морю уходили в свое плавание. И еще в начале 20 века, судя по воспоминаниям местных жителей, здесь, вот именно на этом склоне, делали поморские лодки, и здесь их спускали к морю.
А сейчас мы почти ни одной лодки не видим.
Сейчас и жители это здесь уже почти не осталось.
Ну, жители есть, те жители, которые есть, сами говорят, что рыбу ловить им в общем каких-то промысловых количествах нельзя, потому что квоты у них нет, а это уже наказуемо. Ну, кто-то, вот, наверное, занимается браконьерством, но это именно браконьерство. А традиционное занятие поморов, рыбной ловли, выход в море, это уже все
забывается. Я думаю, что ловят, конечно, и, в общем, даже, может быть, и не нарушая закон, но просто это другие масштабы.
Ну, конечно, для себя запросто.
Другие масштабы. Здесь дело даже,
дело
не столько в законах, сколько просто в том, что есть теперь индустрия, есть рыболовецкие траулеры, которые выходят в море, которые продают рыбу по таким ценам, которыми, конечно, местные жители не могут себе позволить эту рыбу торговать.
Представляете, что как отсюда люди добирались до той же Новой Земли?
Да, сколько это удивительно. Вот, собственно говоря...
Вот и остров видно вот перед нами.
А вот мы с вами сейчас как раз подходим к ансамблю храмов, которые помнят и которые, вот, может быть, как-то на каком-то духовном уровне хранят в себе память об этих самых поморах. Во всяком случае, поморы эти церкви строили. В этих храмах о поморах, ушедших в плавание, молились те, кто не вернулся из плавания. И вот что мы с вами сейчас видим? Ну, то, что обычно историки архитектуры называют тройником, да? Вот такая троица, состоящая из трех элементов. Мы видим с вами два храма зимние и летние, колокольня отдельно настоящую. Тот храм, который пятиглавый, это летняя Никольская церковь, которая была сооружена еще до 19 века. Вот, потом ее многократно правили, что-то переделывали. Ну, в общем, это довольно древняя церковь. А рядом стоящая одноглавая церковь – это теплая Введенская церковь. В ней были печки, в ней как раз поморы молились в зимнее время. Построена была где-то тоже, судя по всему, в 19 веке. В всяком случае, к концу 19 века она уже точно стояла примерно в таком виде, который имеет сейчас.
Вот мы с вами видим перед нами замечательные церкви. Это зимняя Введенская, которая поменьше. Ей недавно...
И она одноглавая.
Да, она одноглавая. Что важно, недавно ей совершенно вернули завершение. До этого это был, в общем, до последнего времени клуб сельский, действующий. Это Никольская церковь, это Введенская зимняя, она самого конца 18 века, 90-е годы 18 века, то Никольская церковь древняя, 1636 год, представляете, вот она сохранилась и стоит, ну, понятно, что с подновлениями, понятно, что с какими-то переборками,
подрубами, там.
Да, но стоит она вот уже сколько столетий. И колокольня 19 века, колокольня любопытная, мы на нее смотрим, она нам кажется такой немного забавной, да, хотя, если мы посмотрим старые фотографии, кстати, на старых фотографиях дореволюционных и Введенская церковь была пятиглавой, а у колокольни был...
По документам более древнего времени обе церкви церкви были шестиглавые. Да, шестиглавые.
А вот колокольня завершалась шпилем, что традиционно для местных, звонниц деревянных.
Да, очень интересно, четверик на восьмерике, арочки колокольного звона. Действительно, и вообще местные жители, во всяком случае, уверяли этнографов, которые записывали их воспоминания, что звон от этой колокольни слышали даже в городе Онега, ну, то есть 40 километров отсюда, что маловероятно, но предание такое существует. Интересно, кстати, что когда закрывали эти храмы, а закрывали их в 20-е годы, разоряли. И вот с этой колокольни сняли 12 колоколов, и, как утверждает местное предание, во время поднявшегося на Онеге шторма две лодки, перевозившие эти колокола, погибли. И поэтому сейчас, по преданию, колокола находятся где-то там, на дне. Вот такая вот интересная существует здесь своя такая, я бы сказал, культура сказаний, с поморских сказов.
Но есть еще, помимо вот этих двух замечательных церквей, еще одна деревянная церковь. Ее консервацией и таким частичным восстановлением занимается «Общее дело», замечательная организация. Экспедиции в Ворзогоры проводят. Засимо-Саватиевская церковь, кладбищенская, она 19 века, но тоже очень хороший памятник. Вот уже, собственно говоря, вот что радует, все три храма, ну, по крайней мере, те, которые в центре Ворзогор, тройник, считается, что в неплохом состоянии.
Да, вот эта церковь Засимо-Саватиевская, она стоит на кладбище. А что любопытно здесь вот в структуре этого поселения, во-первых, что, обратите внимание, все практически старые дома, они фасадами своими обращены не в сторону моря, что, наверное, было бы логично для такой возвышенности, откуда-то, наверное, здесь хорошие виды открываются и на морские дали, но люди их смотрели не туда. Ну, во-первых, наверное, потому что оттуда были слишком сильные ветра зимой, а во-вторых, потому что люди смотрели на храмы. То есть, на самом деле, вот эти храмы – это архитектурная доминанта всего поселения. А поселение-то, оно состоит, на самом деле, из двух деревень – Яковлевской и Кондратьевской. И вот получается, что этот комплекс, он общий и стоит как бы между ними. То есть, такая структура, видимо, была характерна для очень древних поселений, не только на Русском Севере, но и в Новгородской земле. Но сейчас она мало где сохранилась, и вот даже ради этого стоит до Ворзогор добраться.
Да, спасибо большое. Друзья, напомню, что мы с вами сегодня побывали в Ворзогорах, в замечательном северном поморском селе, неподалеку от Онеги. Правда, добраться сюда непросто. Хотя вот до Онеги, до которой можно и на машине доехать в любое время, и поезда из Москвы ходят, до Онеги добраться совсем просто.
Это очень удивительный осколок той цивилизации, которая, конечно, уже исчезла с исторической карты, цивилизации Русского Севера, потому что люди, которые здесь жили, они не знали крепостной зависимости, они не знали вот такого притеснения со стороны чиновников, к которому были более привычные черносошные крестьяне северных русских уездов. Люди фактически жили на свободе. Да, они платили подати, конечно, они зависели от московского государства, которое, кстати, защищало от шведов, от норвежцев, но, тем не менее, на своих кораблях они уходили в море, были совершенно свободны, доходили и до той же Швеции, до Норвегии, и вступали в разные торговые отношения с другими скандинавскими жителями. Это вот такая удивительная страница, которая, думаю, многих заинтересует, если почитать литературу и Шергена того же, и много сейчас на эту тему написано. Бесконечная библиография будет в интернете, я думаю.
Спасибо, друзья, путешествуйте по Русскому Северу, любите Русский Север и наслаждайтесь им вместе с нами. Историк Игорь Горькавый, я Алексей Пичугин. До новых встреч.
Всего самого доброго, до свидания.
Полярная Одиссея. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2022».